Влажный рассвет затопил окрестности, перелился через зубцы замка Ланкр, штурмовал цитадель и, наконец, хлынул в створки окон замковой светлицы. Герцог Фельмет мрачно взирал на оцаревший лес.
— Это уже слишком, — думал он.
Он не имел ничего против деревьев как таковых. Просто факт, что их так много, ужасно удручал Фельмета. Его снедало навязчивое желание пересчитать их все до одного.
— В самом деле, любовь моя,
— произнес он. Тем, кто видел герцога впервые, на ум сразу приходил образ некой ящерицы. Из тех, что обитают на островах вулканического происхождения, дают себе труд пошевелиться один раз в день, мигают не чаще раза в месяц и имеют рудиментарный третий глаз. Сам же он считал себя цивилизованным человеком, рожденным для сухого воздуха, яркого солнца и предсказуемого климата.
— С другой стороны, — размышлял он, — деревья хорошо устроились.
У деревьев не бывает ушей, в этом-то он был уверен. К тому же они, по всей видимости, обходятся без благословенных супружеских уз. Дуб-самец, если бывают таковые, дуб-самец просто пускает пыльцу по ветру, и дальнейший морок с желудями или яблоками.
Впрочем, нет, кажется, это все-таки желуди.
Его уже не касается.
Да, прелесть моя,
— сказал он. У деревьев-то все выходит ловко. Герцог Фельмет уставился на густые кроны.
Себелюбивые ублюдки. Конечно, моя дорогая, сказал он.
Что, конечно? Спросила герцогиня. Герцог задумался, отчаянно пытаясь припомнить последние 5 минут ее монолога. Какие-то упреки в том, что он лишь наполовину мужчина, мол, какой безвольный. И еще совершенно точно герцогиня сетовала, что в замке холодно. Да, вероятно, все дело в холоде. Боги, эти пакостные деревья могли бы в 2 счета решить проблему.
— Вырубим под корень и доставим прямиком сюда, моя драгоценная, — сказал он.
На мгновение леди Фельмет потеряла дар речи. Такое событие было достойно занесения в анналы. На людей, повстречавших герцогиню впервые, величественная и грозная женщина производила впечатление боевого галеона под всеми парусами. Эффект усиливался благодаря прискорбному заблуждению герцогини, что ей к лицу красный бархат. И дело не в цвете самого лица, он-то как раз был бархату в тон. Герцог часто размышлял о том, как удачно женился. Если бы не ее кипучие амбиции, он оставался бы заурядным мелким лордом, у которого всего и делов-то охота, пьянство до упражнения в осуществлении права первой ночи. Он никогда не был до конца уверен, что это такое, но твердо знал, что каждому уважающему себя феодалу полагается это иметь и довольно часто в этом упражняться. Вместо этой докуки он ныне лишь в одном шаге от трона и вскоре, возможно, станет правителем всего, что доступно взору. Впрочем, пока что его взору доступны лишь деревья. Он вздохнул.
— Вырубим что?
— спросила леди Фельмет ледяным тоном.
— Деревья, — сказал герцог. — При чем тут деревья? — Их так много.
— прочувствованно высказался герцог.
— Не меняйте тему разговора. — Прошу прощения, моя дорогая. Я говорю, как вы могли совершить такую глупость и позволить ему уйти? Я предупреждала, что этот слуга слишком предан королю. Нельзя было доверять такому человеку. — Нельзя, любовь моя. Вы совершенно случайно не отправили за ними погоню? — Бенсона, моя дорогая, и парочку гвардейцев.
— О! — герцогиня запнулась. Бенсон, капитан личной гвардии герцога, был ловким убийцей, не хуже мангуста-психопата. Она сама выбрала бы именно его. Невозможность порицать мужа на какое-то время выбила ее из колеи, но она быстренько взяла себя в руки.
— Ему вообще не пришлось бы никуда ехать, если бы вы меня слушали. Но вы же никогда этого не делаете. — Не делаю чего, моя желанная.
Герцог зевнул. Позади была долгая ночь. Сперва гроза чрезмерно драматических масштабов, а потом все эти грязные дела с ножами. Как уже упоминалось ранее, герцог находился в шаге от трона. И этот последний шаг герцога по карьерной лестнице означал полет короля Веренса вниз по ступенькам другой лестницы, ведущей в большой зал. Король упал в темноте, приземлившись, вопреки всем законам вероятности, на собственный кинжал. Впрочем, его же собственный лейб-медик объявил это смертью от естественных причин, после того, как Бенсон навестил этого человека и объяснил, что падение со ступенек с кинжалом в спине — это болезнь, вызванная неразумным разеванием рта. Ею уже заразились несколько придворных страдавших, вдобавок тугоухостью. Такая вот небольшая эпидемия. Герцог вздрогнул. Кое-какие события прошлой ночи были слишком мрачными и ужасными. Он пытался убедить себя, что все неприятности закончились, и теперь у него есть королевство, не ахти какое, в основном деревья, но все же королевство, и у него была корона. Вот если бы еще найти эту корону. Замок Ланкар возвышался на скалистом отроге. Его создал некий зодчий, который, хотя и слышал о фантасмагорическом величии Гормен-Гаста, но был весьма стеснен рамками бюджета. Тем не менее, он сделал все возможное, слепив из приобретенных на распродажах строительных элементов некое сильно уцененное кондитерское изделие. Здесь были мосты, контрфорсы, зубцы на стенах, гаргульи, башни, дворы и подземелья, все, что требуется настоящему замку, кроме, может быть, крепкого фундамента и раствора, который не размывался бы легким дождиком. Замок страдал головокружением, нависая над мрачной пропастью в 1000 футов. На дне ее кипела белым ключом река Ланкар. Время от времени туда падало несколько камней из замковой кладки. Несмотря на крохотные размеры замка, в нем имелись 1000 укромных уголков, чтобы спрятать корону. Герцогиня отчалила на всех парусах, чтобы найти новую жертву и устроить ей выволочку. Лорд Фельмет остался мрачно созерцать пейзаж. Зарядил дождь. И одновременно, точно по сигналу, раздался громовой стук в двери замка. Он потревожил привратника, который, сидя в теплой кухне, резался в дуркер с поваром и придворным шутом. Заворчав, привратник поднялся с места.
— Не было напасти и на тебе здрасте, — сказал он.
— Кому это здрасте? — спросил шут.
— Здрасте, ваш тетя, идиот. Приперся неведомо кто.
Шут озабоченно посмотрел на него.
Здороваешься с тетей, даже не открыв ей двери? Приветствуешь неведомое? Практикуешь дзен, да, дружище?
Когда привратник с брюзжанием удалился по направлению к сторожке, повар подбросил еще один медяк в банк и выразительно посмотрел на шута поверх своих карт.
Что еще за дзен? Спросил он.
Бубенчики шута позвякивали, пока он перебирал карты.
— О, это некая система философских воззрений, разработанная в Клатче, — рассеянно пояснил он. — Ее целью является достижение непоколебимого спокойствия, гармонии и личного счастья посредством техник медитации и особых дыхательных упражнений. Любопытным способом расширения дверей восприятия в рамках этой философской практики является постановка заведомо абсурдных вопросов.
— И ты туда же, — с подозрением осведомился повар.
Бедняга был уже на грани. Сегодня утром, накрывая на стол в большом зале, он не мог отделаться от ощущения, будто нечто пытается вырвать поднос у него из рук. Да еще в придачу этот новый герцог завернул завтрак на кухню и потребовал... Повар содрогнулся.
— Овсянку и яйцо всмятку! Он уже слишком стар для подобных извращений.
Этот повар был поваром старой доброй феодальной закалки. Если яство не изжарено на вертеле и не держит яблоко во рту, то ему на королевском столе не место. Шут старался подавить панику и унять дрожь в руке, которой держал карту, и лихорадочно соображал.
— Право, дядюшка, — запищал он. — Что проку задавать вопросы дураку? Голова что чан, а ума не на капустный качан.
Повар немного поостыл.
— Ладно, ладно.
Однако по голосу было слышно, что он еще не вполне успокоился. Так что шут пропустил следующие 3 взятки, руководствуясь исключительно инстинктом самосохранения. Тем временем привратник заглянул в окошко дворцовых ворот.
— Кого там несет? Что за новая напасть?
— прорычал он. Солдат по ту сторону двери, хоть и был, по всей видимости, объят ужасом, заколебался с ответом.
— Напасть? На кого напали?
— пролепетал он.
— Будешь заикаться, на тебя сейчас нападут, мало не покажутся,
— с расстановкой пообещал сторож.
— Нет, я должен немедленно увидеть герцога,
— в отчаянии выкрикнул гвардеец.
— Ведьмы разгулялись!
Привратник собрался было ответить ему в духе «Здрасте, я ваша тетя», но сдержался, вглядевшись в лицо солдата. Человек с таким лицом едва ли оценит соль доброй шутки. Будто он увидел такое, на что людям смотреть негоже.
— Ведьма?
— переспросил лорд Фельмент.
— Ведьма?
— воскликнула герцогиня. Голос не громче дуновения сквозняка из замочных скважин пролетел по сумрачным коридорам, и в нем звучала надежда.
— Ведьмы психически предрасположенные.